Я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Третья серия.
Третья серия второго сезона сериала «Рим».
Так, приступим.
Начинается кино с того, что Варена глючит покойной женой. А подельники в это время на первом этаже коллективного помещения веселятся с проститутками.
Там очаг разврата организован.
Разрубили гнездо разврата. Да. Вот Маски обувает Пулу в кости по привычке, вот, и, в общем, все происходит нормально до тех пор, пока Варен не проснулся и не вышел на балкончик посмотреть, что происходит, все сразу притихли. Я понимаю вообще этих чуваков, потому что я бы тоже притих. Варен одет в настолько жуткую БДСМ-тужурку, черная кожа, грубые стежки, большие заклепки, какие-то медные бляхи. Это просто вот такое впечатление, что он прикинулся где-то вот в секс-шопе, которому банда предоставляет крышу.
Вериги.
Что это? Нет, вообще, конечно, в первом сезоне чуваки были одеты, прямо скажем, местами очень странно. Но второй сезон в этом отношении переплюнул первый раза в три. То есть там накал какого-то бреда, в который они все наряженные, он настолько мощный, что я даже не знаю, зачем это все.
Может, сменили этого специалиста по одеждам, консультанта?
Наняли лучше.
Лучше,
да. Гораздо лучше. Там дальше идти.
Это они готовились к «Игре престолов».
Наверное, тренировались к «Игре престолов». Ну, в общем, что-то такое в этом есть, так точно.
Там обозначилась уже который раз шлюха, нанятая на работу, которая Маски по морде дала, и все пришли в восторг. Я, конечно, с трудом представляю, чтобы так уважаемого человека прилюдно...
Ну, может, она специально, как это, нанятая рабыня, которая хамит непрерывно?
Может быть. Вот. В этом ее фишка.
Да, фишечка. Потому что, конечно, если бы просто вот рабыня бы отоварила свободного человека, ну это наказание сразу же вообще. Не потому, что он бы ее наказал, а просто если бы это увидели, ну так это же просто урон сразу, чего, что, всей системе власти. Это нельзя допускать. Это что называется публичное обвинение. То есть раб не может поднять руку на свободного человека. Это очень плохо закончится. Если просто по морде, ну, высекут, скорее всего. Если бы по морде до крови, отрубили бы руку. Что-нибудь в этом духе.
Чтобы не распускало руки.
Так точно. Варен прекращает веселье, сообщает всем, что прибыл хлеб
Три парохода
с зерном из Александрии. Нужно встретить. Для чего нужно собрать людей? Найти такого-то и пойти забирать хлеб.
Если... Он дает указание, да, как продать. Что типа возьми по 25, не меньше, а груз отдай Аяксу. Но Муса будет возмущаться, тогда отрежь ему язык. Вот, вот, распоряжение сразу отдается. Думаешь, я шучу? Там... Сейчас же займусь.
Да, Маски начинают ржать на словах, отрежь ему язык. Думаешь, я шучу? А я не шучу.
А в это время приходит Мемий.
Пришла сначала негрошлюха Гайя и сказала, что пришел Мемий.
Да.
Пришел с братвой. Да, но когда, конечно, Мемий, который заменяет Эраста Фульмана, он гораздо хуже Эраста Фульмана.
Несравнимо.
Он просто там от актера подобрали, который даже чем-то похож фенотипически.
Как он его заменяет? Он его не заменяет. А, ну в смысле, как роль.
Да. Как роль, да. Драматургически он его заменяет. Хуже гораздо. Мемий приволок вот банду реально странно одетых отморозков, по сравнению с которым Люций Варен одет прям в реконструкцию какую-то такую, более-менее, потому что что это за люди? Вот у него подручный некто Карбо, который одет просто в какую-то ременно-плечевую систему, волосатый хмырь, которого Мемий характеризует, он из хорошей семьи. Я не знаю, из какой части галактики происходит эта хорошая семья. В нашем секторе пространства такого приличные люди не носят.
Так.
Выясняется, что пришел по делу. Мемио и Карбо, потому что, оказывается,
у молодого племянника моего коллеги Карбона обесчестил человек Савентина. Зовут его Квинт Бубон. Знаешь его? Это, обращаю внимание всех, кто не понимает, рамсят проблему.
Знаю, с твоего позволения.
Обратите внимание, иерархия соблюдается. С твоего позволения.
Карбон желает отомстить за честь семьи и убить этого Квинта.
В дело вступает понятие и правосудие.
Мальчику всего 12 лет. Он отсасывал.
Это Карбон поясняет.
Да, Карбон, да, встревает. Он отсасывал ему за гроши. И тут же Варен. То есть, ему заплатили. Да, но он не спросил сперва меня.
Мальчику заплатили, говорит Варен. Встречный тезис. В моей семье никто не сосет хуй без моей команды. Семья. И тут же вставка. Карбон, уважаемый человек.
Для понимания.
Тут Варен. Мальчик взял деньги. Он занимался проституцией. Что, собственно, совершенно правдиво. Квинт Бубон не совершал преступления. И вы его не тронете. Отказывает в праве отомстить.
Мими тут же. Я все правильно понял, брат.
Марк Антоний. Не, где он тут?
Брат Варен. Возможно, ты неправильно понял.
Я все правильно понял, брат. Марк Антоний дал мне четкое указание сохранять мир. Квинт Бубон – состоятельный и уважаемый человек, и вы его не тронете. Тут встревает Пула.
Заплатил или нет, он попользовался мальчиком. Может, умеренное наказание?
Мими, мы пришли к тебе из вежливости. Это всего лишь формальность. Это уже откровенное хамство. Я дал вам ответ. Тут вступает Карбон.
Неправильный, блядь, ответ! Этот червь обоссал мое имя и честь моей семьи.
Уйми своего человека, Мими. Это вот абсолютно правильно. Не вступать в дискуссии с подчиненным, а говорить так, как будто его нет. Как в художественном фильме «Спец». Вы смотрели, нет?
Да.
Чей это? Чей это человек?
Почему он не умеет разговаривать?
Не воспитываете своих людей, да.
Ну, опять Пулон. Варен, он дело говорит. Подается команда замолчать. Брат Варен, будем откровенны. Даже твой человек понимает, тонко заезжает Меми, что посмотрите, даже твоему дебилу ясно, а ты-то оскорбление, блин. Мой человек не понимает, когда надо помалкивать. Я свое решение сказал, и мы его принимаем.
Благодарю за выделенное время. Извини за беспокойство.
Тут Пулон.
Не обязательно оскорблять меня перед...
Не смей подвергать сомнению мою власть. Не смей. Ни при каких обстоятельствах.
Власть?
Молодец.
Пула вообще во всех аспектах молодец, блин.
Сильно.
Взял, высказался, вылез и вообще да. Все испортил. Как обычно, собственно говоря. Пула, он в такой решительный момент всегда все разрушает. Потому что потом все плохо кончится. Естественно. Да, ну а что? Да, еще хорошо, там это в конце сцены приходит негрошлюха, а гея приносит Варену еды, говорит, что нелегко за всем следить.
Да, трудно быть да, начальником. Да, да, да.
Дальше мы переносимся в дом.
А мы следим за прекрасной жизнью высшего аристократического общества. В высшем обществе Октавия дует коноплю с Иокастой, своей подругой.
Почему? Хорошая трава.
Почему она Иокаста тоже, я не понимаю. Она вроде как римлянка, почему у них у всех греческие имена. Я понимаю, почему торговец некий, которого мы не видим, почему его зовут Аякс по-гречески. Может быть, в конце концов, это просто кликуха. И это почему Иокаста? Почему они все? Не оба Иокаста? Что за чушь собачья? Ну, неважно, Иокаста, и они дуют коноплю.
Хорошая трава.
А как понять?
Неопытная.
Да. Попробуй. Задержи дыхание.
Ужасно.
Через минуту станет хорошо. Тут приходит мама.
Это вообще
что вы делаете? Вдыхаем коноплю. Я вижу, весь дом провоняли. Впредь занимайтесь этим на улице. Да, матушка. Хорошая хоть. А тебе молодец.
Отличная.
Дай сюда. Тут же я каста. Я привезла из Македонии 2 мешка.
Она гораздо лучше итальянской.
Из Македонии.
Паршивый климат, дрянная еда, неприятные люди. Атя закидывает крюки насчет Македонии.
Ну, а ей же скоро туда ехать. Да, вот в самую Македонию вместе с Марком Антонием, как бы.
Паршивый климат, дрянная еда, неприятные люди. Видимо, ты была не в лучшем обществе. И тут ответы Акасты. О, нет, мой папа страшно богат, но там нет никакого общества. Тамошние мужчины обожают ебать овец. Но когда посмотришь на тамошних женщин, их можно понять. Это действительно край света. Знаете, бывалая дама, я не сноб, Октавия, я не против, чтобы ты привела в дом дочь торговца. Но давай на этом остановимся. Никаких актеров, гладиаторов и прочих. Обратите внимание, высший свет не пускает в дом актеров.
То есть актер Серебряков не смог бы попасть.
Не вошел бы, да, да, да. Ну, я думаю, и писателей не очень пускают.
Писатели-то не что-то. Писатели были гораздо более уважаемые. Вот как, например, вот буквально пройдет чуть-чуть меньше года, и писатель будет консулом республики 43-го года, Авл Гирций.
Молодец какой. Давай на этом остановимся. Ну, вот. Отличная сцена.
Да, вообще супер.
Атия прекрасно.
Единственное, да. Конечно, что этого не могло быть, потому что коноплёни не дули.
Ты же сам говорил, что нюхали.
Я говорю, что могли, теоретически, ну, могли всякие... по скифскому обычаю, да, закинуть всякие... конопли на жаровню, ага. Сесть в помещении, как в бане, ага. И неплохо надышаться. Ну, вот так, как они через трубочку это делают. Это все что-то, даже я не знаю, это придумка. Точно так же, как и наркоманка Клеопатра, которая просто фигачила из трубки гашиш.
Наверное, опий.
Ну, что-то такое. Там она.
Что-то общезабористое было.
Дрянь какую-то, короче говоря, дуло, это тоже нет, конечно. Это все это придумали специально для кино, чтобы было смешно. Кстати, смешно.
Ну, я как-то это предков заподозрить. Когда-то в Афганистане продавали так называемый чарс. Такие, знаешь, как пасты от автомобиля. Mm-hmm. Ну, там шматочек на иголку, спичкой. Его тоже не курили. Спичкой жгут и сверху вдыхают. Не может быть, чтобы они до такого не додумались.
Где археологические подтверждения? Согласен. От всего этого должно быть остаться масса следов, ни хрена нет.
Косяки.
Косяки, да. Трубки, специальные приспособления, потом эти трубки берешь, на них анализ, что в них было.
Ну и литературно отображали.
Литературу? О, какой-нибудь Лукулов пир почитаете, там ничего про такое не сказано. Если бы они упарывались, всем бы это обязательно бы понравилось, все бы написали.
Конечно, да. Плюс для аппетита полезно.
Да. В общем, мать, я приопустила слегка и Акасту, и очень расстроилась, прям вот видно, что ей очень не хочется в Македонию, она переживает.
Только что позвала
Тимона.
Нашего любимца Тимона, да, Тимон пришел, уйди, но Мирула сказал, я передумала.
Передумала. С другой стороны, может, она некоторым образом переживает, что сына куда-то услала, поссорилась.
Ну, там вообще все. В раскоряку пошло уже, и с сыном плохо, и с Антонием плохо.
Все плохо.
И в стране ситуация неважная. А в это время слуга, забыл, как его зовут, здравствуй, Дурион, приходит к мальчику, подобранному на улице. И немного погодя, загнув мальца раком,
значит, на этого...
или, как это говорят, в позу кошечки.
Что этого в позе кошечки пошпиливает.
Хорошо, хорошо.
Это не послуга, это хаус-нигер вообще атиевский, которого она периодически порола, когда настроение было нехорошее потом. Вот, на самом деле, конечно, все это немножко странно, не по поводу того, что поза кошечки нормальная, а вот то, что она вот по сыну-то грустит, не очень понятно, просто почему, просто сынок у нее в это время легионы собирал в компании. А Марк Антоний тоже собирал легионы в это время, потому что все уже готовились друг на друга прыгнуть, было понятно, что ничем хорошим это не кончится, но Антоний в этот момент попал в неприятное положение из-за того, что он совершил тактическую ошибку в самом начале. Ему нужно было, конечно, мириться, кстати, даже не мириться, а не ссориться с Октавием, и как Октавий предлагал вообще выступать вместе, угу. К чему потом пришлось прийти в итоге, в конце концов. Он не дал ему денег. Не дал ему денег, и вместо того, чтобы эти деньги использовать самостоятельно, ну, тоже это было не просто, прямо скажем, потому что нужно было это все в деньги переводить, всякую там недвижимость, драгоценный металл и прочее, он предложил легионерам по 100 динариев. Легионеры, расхохотавшись, сообщили, что Октавий предложил по 500.
Ваше предложение, я говорю, убогое.
По 500, ну это Мопиана, кстати, можно прочитать в третьей части «Гражданских войн». И легионы, которые даже были верны Марку Антонию непосредственно, просто стали переходить на сторону Октавиана. То есть еще ничего не началось, а уже у Антония было нехорошо.
Ну, Марка Антония можно понять. Все-таки Октавиан молодой совсем, и тут чисто психологически. Послушать пацана, ну это ж нонсенс. А ведь пацан может быть умнее, чем ты.
Или что-то видеть такое, да, что-то не видишь прямо сейчас.
И вообще. Политическая близорукость.
Вот, в это время показывают, как дети Варена и сестра Необы Лидия находятся в рабском бараке, страдают. Тоже, конечно, чушь собачья. Да. У них взрослая баба, римлянка. Как они там могли оказаться, вообще непонятно. Это я уже ругался по этому поводу, и буду еще.
Мы переносимся в дом к Тимону.
Да.
И приходит Тимон. Здравствуй, Алва. Мы учим иврит. Вижу. Скоро будут. Дети скоро будут Тору читать. Жду не дожду.
Тимон крайне злой, так это сел, зарядил стакана.
Тут прибывает в дом мать Марк Антоний.
Да, он там очень красиво пожирает хлеб с оливковым маслом, так отломил краюху из специального кувшинчика, облил маслицем. Кстати, очень здорово сделана посуда, вот просто выше всяких похвал. Насколько они мерзко одеты, настолько вот у них эти вот мелочи сделаны, типа стаканчиков, ковшечков, кувшинчиков, вот это прям класс.
Вчера ты вернулся поздно. Дела.
Бизнес.
Дела – это вино, блевотина и секс.
Узнаю брата Колю, блин. Вино, блевотина и секс.
Как бизнесмен.
Там еще что-то такое сказал, что ты не мог бы в следующий раз, когда будешь ты меня набрасываться, разбудить сначала.
Да, Марк, извини, я тебя потревожил. Нет, вовсе нет, но прежде чем набрасываться, будь добр, сперва разбуди меня. Так будет менее тревожно. Ну, непонятно, кто это типа, да?
Пельмени в холодильнике.
Да.
Будешь трахать, не буди.
Это как очки из самолета, знаешь? Не буди.
Марк Антоний сообщает, что все-таки он собирается сейчас закончится консульский срок, и он как собирался, поедет в Македонию. Тут Тати взвелась. Говорит, слушай, а может, нет? Может,
я думала насчет Македонии. Правда, а нам обязательно туда ехать. Нельзя остаться здесь. Нет, как только закончится мое консульство, мы уедем. Это ж так далеко от Рима. Там, в Одессе, есть такие же портные ювелиры, как здесь. Если уедешь из Италии, враги перестанут тебя бояться, и ты не сможешь бороться. А я не хочу бороться, это уже неинтересно. Хочу мира и тишины, хочу доить хорошую, богатую провинцию. Мира и тишины? Думаешь, Брут и Кассий будут терять время зря, пока ты хлещешь вино в Македонии?
Эти жалкие создания?
Жалкие, пока у тебя есть власть. Враги не угомонятся, пока ты не умрешь. Ты держишь волка за уши, и его нельзя отпускать.
Гениально, Юлий Павлович. Ну, вот кстати, это всем, так сказать, кто любителям политики, обратите внимание, пока вы не убьете своих противников политических, покоя не будет, они убьют вас.
Ну, кстати говоря, все правда, потому что Марк Антоний в самом деле собирался после окончания консульского срока принять пропреторство. Или про консульство, как правильно сейчас, наверное, сказать, про консульство над провинцией Македония. И уехать туда, а потом вдруг передумал и решил отдать Македонию своему брату. А самому занять Тезарпинскую Галлию.
Братички.
Да. Ну и тут как раз мы падаем сверху общества вниз общества. Там выясняется, что Карбо все-таки кастрировал Квинта Буба.
Нет, сначала.
Нет.
Тимон увидел брата с кем-то разговаривающим. Кто это? Кто? Человек, с которым ты говорил. А это барак, торгует шафраном. Что-то не похож он на торговца. Не все похожи на то, что они есть на самом деле.
Барак Обама?
Да. Якут барак. Так, и тут врывается жена с криками «Правосудия!» Кто это? Квинт Бубон и его жена.
Его кастрировали люди-мемия. И дальше Пулон вступает в новую фазу идиотских дискуссий. Ладно, успокойся. Старикану не надо было развратничать. То есть, как обычно, вообще не понимает, что произошло.
Самое главное,
Пула как нижний.
При окружающих он не понимает. Добро бы с глазу на глаз.
Пула про какую-то справедливость. А Варен говорит, мемий ослушался меня. То есть, это нарушение субординации. Тебе сказано ничего не делать. А ты сделал таким образом. Публично послал нахер. Что хочу, то и делаю. А ты, соответственно, никто. Но он же не убил старого дурака, выдвигает свежий тезис Тит Пула. Он меня ослушался. А давай я поговорю с мемием. Найдем компромисс. Я замечу, что Варен крайне положительно к нему относится. И как к неразумному дураку, как брату
постоянно пытается
втолковать. Да. Нет. Если накажешь Карбона за такой пустяк, пустяк, тебя нахер послали прилюдно, с точки зрения Пулы это пустяк, мемий сочтет это за неуважение. То есть, даже не понимает, какое неуважение страшнее. И будет вынужден отомстить. То есть, получится, что это Варен вынуждает его мстить. Все, с ног на голову. И эти люди хотят участвовать в демократических выборах. И ты спровоцируешь войну. То есть, таким образом, вот Варен спровоцирует войну. Возможно, но у меня нет выбора, отвечает Варен совершенно здраво. И это ты виноват, говорит он Пуле.
Потому что выставил публично.
С чего это я виноват? А ты подверг сомнению мою власть перед мемием, и это дало ему повод ослушаться. Что за чушь? Кричит Пула. То есть, идиот полный, найди Карбона и прояви к нему такое же неуважение, какое он проявил ко мне. Здесь все совершают ошибку, говорит Пула. Я отдал тебе приказ. Тут Пула начинает хамить. А здесь тебе не легион. Мне здесь никто не приказывает. Тогда ты мне не нужен. Ты, Маский, займись этим. Сделаю, главный, кричит Маский. А Пула уже, ты неправильно понял. Я предупреждал, не ставить под сомнение мою власть. Знай свое место.
Мое место? Да пошел ты нахуй, придурок!
И дальше вот вопли. Ну что это? Ну как так вот можно? Настолько вот глупым быть. Дальше все это, естественно, обостряется, и тут Пула вываливает. А кто ж тебе столько раз жизнь спасал? Кто разобрался с этим змеем Эвандером? В смысле разобрался с Эвандером? Говори. Я убил его. Я узнал, что он сделал, и убил. И выплыла, елы-палы, кто сожительствовал с Необой. Тут Варен пришел в ярость, но его просто выгнал. То есть, ни бить не стал, ни резать, ничего. Просто выгнал. Сцена безобразная. Пула дурак в который раз.
Во-первых, дурак, а во-вторых, язык без костей. Ну и как это называется? Сначала делает или говорит, а потом думает. Хотя обычно принято наоборот. Вот. Ну, а в этот момент моя любимая сцена за весь второй сезон – это когда Антоний беседует с Цицероном. Сначала говорят о необязательном, потом Цицерон начинает расспрашивать у Антония по поводу всякого, например, что он думает по поводу того, что Октавиан собирает легионы в компании.
Такой энтузиазм в столь юном возрасте, говорят, он собрал большую армию. Скупить всех дураков и коллег в компании не значит собрать армию.
Ты прав, конечно. Но еще там много ветеранов. Люди из 8-го легиона, из 7-го легиона.
Сидят на жопах ровно, берут с него деньги за то, чтобы поорать, когда он проходит мимо. Тоже мне, Цезарь.
Но я пригласил тебя.
Нет, говорить.
Конечно. Что с нетерпением? Что же ты скажешь?
Ну, и тут Марк Антоний встал, подошел поближе к Цицерону, загонял
возле уха.
Возле уха и принялся ссать фикус.
Все поступки Марка Антония в этом фильме просто хрестоматийные, блин, как показать гостю.
Что он про него думает? Ну и так мощно писая, говорит, что когда закончится у него консульство, не хочу, говорит, я в Македонию, а хочу в Галлию. Правда, в кино не сказали, какую именно. Это, конечно, очень странно, потому что Галлия очень большая и порезана была на Цизальпинскую, Трансальпийскую, Нарбонскую. В общем, он по факту хотел в Цизальпинскую Галлию. Почему? Потому что это почти Италия. Она вот непосредственно за долиной реки По. То есть, там можно непосредственно, не перелазя в континентальную Европу, влиять на то, что происходит в Италии, элементарно перекрывая ей дорогу к своим гальским остальным провинциям. Это важное место. Цицерон говорит о том, что...
Галлией же управляет Децим. Децим, но если хочет, пусть забирает Македонию, а я хочу Галлию, там погода лучше.
Имеется в виду Децим Брут такой, это двоюродный, если не ошибаюсь, брат Марка Юния Брута. Но какую хочу Македонию? Отставить! Он брату своему Македонию отдал, а Децима Брута он вообще хотел это куда-нибудь убрать подальше с глаз долой. Потому что это все эти Юнии, он их терпеть не мог.
Правильно делал.
А Цицерон совершенно справедливо говорит, что тогда люди подумают, что ты собираешься.
Подражаешь Цезарю, да, располагая легионы у наших границ.
Да, он же именно оттуда Рубикон переходил. Сейчас все нервничают, не надо так делать. Да, ну, учитывая, что они разговаривают совершенно мирно друг с другом, это все происходит до июня 44-го года, то есть Антоний еще не успел в открытой форме с Цицероном полаяться. Цицерон в это время уже поддерживает Октавиана, чего в фильме вообще не показано, хотя Цицерон напрямую поддерживал Октавиана и даже писал всем, что он его не просто поддерживает, а он им управляет и контролирует Октавианом.
Ловко.
Вот. Ну, он так думал в самом деле, потому что Октавиан куда приехал в Италию? Он приехал к Цицерону непосредственно. Цицерон его встретил, ну, потому что они были с папой мецената соседи по даче. Вот. Опять же, там климат хороший на юге Италии, и так получилось, что Октавиан вроде бы стал протеже Цицерона, хотя по факту, конечно... Все было решительно не так. У Цицерона не было армии. Он только контролировал некие группы в Сенате, которые могли оказать давление на Марка Антония.
Угу.
Вот. Но, конечно, как опытный политик с большим стажем, он думал, что, конечно, он этого мальчика контролирует. Естественно.
Фантазер.
Фантазер, да-да-да-да-да. Ну, а тут, конечно... Марк Антоний и Цицерон оба просто выступили в дальнейшем диалоге просто великолепно. Говорит, что, ну, говорит, ты вот меня, говорит, угрожаешь мне, но вот так не угрожают, я не боюсь намёков.
Да, как-то не очень. Сенат поймет, что я поддерживаю тебя только из страха смерти. О, понимаю. Не хочешь показаться трусом? А ты скажи, что я тебя подкупил. Ты бы принял взятку? Нет.
Ты без этого богат?
Говорит Марк Антоний, подразумевая какие-то серьезные деньги. Ну, попытаться-то стоит, иначе ты не оставляешь мне выбора. Всегда сводится к этому. Ну, знаю, извини, такие времена. Я прошу, продолжай. Угрожай мне. Мне не нравится уступать простым намекам.
Да, что за намек?
Такое чувство из садомаза, только выпрыгнул бы.
А я вот всегда хотел спросить о твоем старом другом Крассе, говорит Марк Антоний, когда парфяне взяли его в плен. Правда, что ему залили в горло расплавленное золото? Ведь это ужасно больно.
Спасибо, говорит пришедший в себя Цицерон. Ты прав.
Погода в Македонии ужасная. Да?
В переводе лостфильма было сказано просто прекрасно. Парфиянцы. Я когда услышал этих парфиянцев, я думаю, господи, что? Парфиянцы?
Парфиянцы.
Парфиянцы. Да, ну и, короче, Цицерон...
Есть еще такой сериал «Сыны анархии», где там латиносы-мотоциклисты, у которых на спине написано «Майя», какой-то неведомый нам идиот переводит это как «майянцы».
Майянцы?
Да, это
класс! Короче говоря, Цицерон обещал вроде бы Марку Антонию поддержать его в Сенате, а сам ушел. И, видимо, в этот момент понял, что что-то Марк Антоний, кажется, перегибает немножко палку. Пора валить.
Сам просил.
А Пула приходит в кабинет к мрачному Варену. Тут, кстати говоря, Пула стал одет в не менее жуткую херню, чем сам Варен. У него какой-то плащ с какими-то то ли медными, то ли бронзовыми бляшками по периметру. Зачем это сделано? Я вообще просто...
Для форсу бандитского. Просто они же бандиты теперь.
Да бандиты это бандиты. Так они не ходили. Но это же просто тупо неудобно. Да. Все-таки какие-то бляхи, мухи, пояс вот такой опять. Вот что такая за любовь у всех киношников? Что у наших, что у ихних? Обязательно напялит на человека пояс шириной в полторы ладони. Мне это просто всегда было интересно. Зачем?
Ну, талию подчеркнуть.
Талия подчеркивается в узеньким. Поиском. А это когда вот такой пояс, а талии, наоборот, ее можно только скрыть. Или, правда, можно сформировать таким образом. Вот мне уже пора. Но это ужасно. Это не имеет отношения к истории вообще никакого. Выглядит эстетически омерзительно. И совершенно не функционально, не убедительно. Зачем это все придумывают? Для меня загадка. Возьмите вы даже настоящие римские пряжки. Их в археологии тонны. Посмотрите, какой ширины был пояс.
Да.
Так, такой же и сделайте, в чем проблема. Посмотрите, в конце концов, изобразительный материал, как, какие там были пояса. Гражданский пояс, узкий, военный пояс, на котором меч таскают, естественно, он поширше. Просто чтобы нагрузку держать большой массы на большую площадь распределять. Это все понятно. И они так не выглядели в любом случае. Но Варен говорит Пуле, что он даже на него и не злится, потому что у него, кроме него, никого не осталось.
Но говорит уже злобно. Видно, что он хочет узнать все остальное.
Ему уже интересно, что это он разобрался с Ивайдером. Что там, как дальше-то?
Мне, конечно, не интересно.
Но как там было?
Расчувствовавшийся Пула предлагает уладить дело с Карбоном. А Варен улыбается и говорит, да уже, в общем, поздно. Но это тоже классная сцена, когда такой Карбон заходит такой весь такой вальяжный в общественный сортир.
С братвой.
С братвой, да. Тут прибегает куда большая братва Варена во главе с Маским.
Сначала они всех выгоняют, вышли да, вон, все выбежали, вон, после этого они садятся гадить,
да.
Сопровождая это дело интеллектуальной беседой, видимо. Так, тут забегают наши.
Да. Забегают, да, забегают вареновцы.
Маски дают команду, поднимите его.
Да, его макают головой в унитаз, после чего начинают, оставив головой в унитазе, шпилить в очко.
Смачно плюнув на жопу.
И вот тут-то как раз, когда Карба шпилили в очко в общественном сортире, домой Кати явился Марк Випсаний Агриппа. Вот теперь уже, да. И пронаблюдал Октавию, которая фигачила на арфе, что-то такое...
Кстати, интересно,
группу Ленинград,
а как у них,
римскую.
Как у них, вот если в задницу, как это у римлян было? Если кого-то насильно в гудок шарахнули, как?
Не, ну учитывая, что это не сенатор, мягко говоря, там, так как это не сенатор, то как со всем остальным? Доставишь негодяя в суд? Хорошо.
Но это
накажешь сам?
Считается, что ты опозорен, не опозорен. Ну,
накажешь сам, вот, еще лучше. Если нет свидетелей, так ты найди свидетелей и тоже доставь их в суд.
Непонятно. То есть это, ну, все время ж у нас опыт один и понимание. То есть как на зоне, а там это ж не зона. Опять-таки античность. Может, это нормально было, да? Я люблю тебя, Махмуд, сказал. Да.
Я, честно говоря, настолько в этом не специалист, в сексуальных обычаях эпохи Древнего Рима, нужно кого-то расспросить. Я вот какие книжки не читал, там что-то про это как-то очень мало сказано или предельно неубедительно, потому что есть такое распространенное мнение, что в античности все непрерывно жахались в жопу. И это было там не просто нормально, а даже приветствовалось. Ну, так вот такого не бывает.
Я подозреваю, что приветствовалось это среди актеров, певцов и писателей, как обычно. Которых
которые, собственно, все эти распространяли.
Приличный дом пускать отказывались, да. В общем, трагедия в жизни Карбона, да.
Да. Ну, а Марк Випсаний Агриппа, наоборот, увидел Октавию при свете солнца и обомлел весь аж такой. О-о-о-о. Кстати, Агриппа подобран очень хорошо актер, потому что он прям вот похож на свои скульптурные изображения, потому что он такой, видимо, судя по тому, что мы знаем, человек был не слишком высокий, коренастый, широкий в кости, такой мордатый, и вот актер прям такой же, такой мордатый, такой прям пухлый, нос картошкой,
да.
И все такое.
Октавия ему страшно понравилась.
Страшно понравилось, но это все, конечно, тоже немножко странно, потому что Марк Випсаний Агриппа был другом Октавиана еще при жизни Цезаря. И он вместе с Октавианом и с меценатом был отправлен, я уже об этом говорил, повторюсь еще раз, был отправлен Цезарем из Италии к войскам, которые готовились к войне против парфян.
Угу.
То есть он уже точно не раз бывал в доме. И, конечно,
все его знали.
Все его знали, и он всех знал. Ну а.
А маме это посланник спрашивает, зашедшая мама.
Это Агриппа, друг
Октавиана. Это еще более странно то, что тут вообще присутствует Октавия, потому что это 44-й год. К этому времени она уже была замужем за Клавдием Марцеллом и прямо сейчас рожала ему первую дочку. Вот прямо сейчас она не играла на арфе, а, соответственно, жила в доме у мужа, и просто не могло быть у мамы. Ни в коем случае. Кстати, учитывая, что Клавдий Марцелл был консул 50-го года,
ага.
То есть, со всех сторон уважаемый человек, сенатор и все такое, когда Октавиан приехал, он воспользовался родственными связями своей сестры, чтобы связаться с Цицероном.
Угу.
Через Клавдия Марцелла. Это он их свел угу. непосредственно. Поэтому Октавия в данном случае выступила как транспортное средство.
Кино!
Да. Ну а, да, Аттия начинает расспрашивать, типа, кто это?
Это Агриппа, друг Октавиана.
Мое почтение.
Ну и? Он просил убедиться, что вы здоровы, и заверить вас в его уважении и преданности. У нас все прекрасно, говорит Аттия, касательно его уважения и преданности. Он умоляет ради семьи не делать поспешных выводов относительно перспектив. Ты проделал такой путь из компании, чтобы сказать вот это? У меня есть другие дела.
С кем?
Не могу сказать.
Интриги?
Полагаю, ты мастер. А Марк Антоний знает, что ты в городе?
Полагаю, консулу неизвестно местонахождение большинства граждан.
Верно. Но ему интересно знать, где находятся предатели. Мама! Кричит Октавия, дура.
Но ведь они предатели. Антоний – консул, а Октавиан намеренно бросает ему вызов. Если это не предательство, то что? Я передал, что должен. Позволь мне уйти. Скажи моему сыну, что я… Нет, ничего не говори.
Да, ну а в это время… Да, собственно говоря, вот этот момент, он в истории вполне себе был, потому что… Вообще-то Октавиан не бросал никакого открытого вызова Сулу Марку Антонию.
Тут дальнейшая коротенькая сцена. Да. Передай, мама говорит, передай Антонию, что Марк Агриппа в городе.
Мама, нет!
Кто знает, что Антоний с ним сделает? Думаю, ничего приятного. Он друг твоего сына? Нет
у меня никакого сына.
Да, вот так. Да.
Вот змеюка какая. Да, ну, конечно, это все этого просто не могло быть. Просто почему? Потому что в этот момент у них не было никакой открытой вражды, никаких вызовов он не бросал Марку Антонию. Потому что в чем он его ослушался, Марк Антония? Да ни в чем.
Ни в чем.
Марк Антоний не мог приказать ему находиться в Риме. Просто на каком основании?
Угу.
Не мог. Он куда поехал? В компанию? В компанию. Ну, конечно, гражданин, он имеет право поехать, собственно, по собственной республике куда угодно. Он и поехал в компанию. Ну, то, что он интриговал против него, как последний сукин сын, конечно, интриговал. Так Марк Антоний его выставил на 700 миллионов динариев, так, на секундочку. Вот, поэтому он ничего предосудительного вообще-то и не делал. Все у них было нормально. И да, конечно, Марк в описании Агриппа в том числе и в Рим приезжал. А вот Цицерон... В этот момент из Рима как раз собирался сдернуть в Грецию.
Угу.
Правда, не сдернул. Он развернулся и поехал обратно. Но это
почему?
Мы попозже поговорим.
Да.
Ну, почему? Потому что ему нельзя было из Сената уходить. Как только он ушел из Сената, все бы подумали, что он испугался, и это недостойно. Хотя пару заседаний он на всякий случай пропускал, потому что опасался, что Марк Антоний его прибьет.
Встретит, да.
Это, конечно, не факт, но варианты были. Но об этом позже. А в это время подосланный Катей Сервилий паренек соблазняет ее жирную кухарку.
Алфею.
Алфею.
Та ему говорит, ты же знаешь, тебе нельзя заходить на кухню. Да. То есть совершенно ясно, что он туда с целью
крадется. Конечно.
Но я голодный. Ты же не наел ничего? Попробуй чуток. Гадёныш, блин. Да, и тут он отправляется к Сервилии.
«Мы тебя заждались», – говорит служанка. «Продолжай ждать, дорогая. Где твоя хозяйка? Не твое дело. Хочу поговорить с ней. Она не говорит с такими, как ты. А я не говорю с такими, как ты. Хочет, чтобы все было сделано. Поговори со мной. Говорить будешь со мной. Ну, может, в другой раз». И тут вылезает Сервилия. «Постой». «Так это ты, Сервилия? Недурно. Весьма недурно». Хотя странно от молодого человека. Там тетенька-то откровенно пожилая.
«Дерзит просто».
«Еще раз обратишься ко мне по имени, прикажу прибить твой язык к колесу повозки. Извини, я никогда не говорил с благородными». «Как его зовут?» «Это тоже показатель. Как будто тебя здесь не
знают». «Как нет. Это зовут?»
«Да. Дурион». «Дурион. Элли не была права. Ты симпатичный юноша. Ты уже давно в доме Юлиев. Почему Атия до сих пор жива?» «Трудно подобрать момент. Она всегда ест с дочерью. Если позволите убить им мелкую пизду, то хоть завтра». «Нет, девушку не трогай. В Сервилии там какие-то еще приятные чувства». Тут мальчик выдвигает свежий тезис. «Вот если бы намазать ядом хуй Антония, было бы прекрасно. Хозяйка регулярно употребляет его на ужин. А так придется потерпеть». «Кроме грязных шуток сказать нечего. Ты зачем пришел?» «Шекели, царица, шекели. Видимо, тоже еврей, да? Раз он шекели
вспомнил». «Затрудняюсь.
Он хочет...»
«Дурион зовут по-латински».
«Он хочет денег», сообщает служанка. «А разве ему уже не заплатили? Работа подзатянулась дольше, чем предполагалось. Будь справедлива». «Дай сколько просит». Тут же меняется тон. «Давай 300». «Получив деньги, погоди, поцелуй меня на прощание, наглый
какой-то». «Вообще, как обезьяна наглый».
«Извините, поцелуй меня, ну уж и нет. Хочешь, чтобы она умерла, целуй меня». Сильно. Хороший эпизод, очень.
Да.
И мы переносимся в провинцию Вифини, которая восточная Турция.
Да, там Марк Юнибрут и Гай Кассий Лонгин уговаривают почему-то этих вифинян дать им армию против Антония. Бред. Полный. Вифиния с 75-го года нашей эры – это провинция римская, там никаких этих вот бородатых чертей в правительстве уже не было, там сидели римляне, люди, которые под римлян косят. И так как это была римская провинция, то они могли там набирать войска, конечно же, там никто ни у кого ничего не клянчил, тем более, что там в этой Вифинии явно совершенно имеется в виду парфяне, вот совершенно явно. Ну да, у парфян Гай Кассий Лонгин нанял конных лучников. Потому что парфян, во-первых, он бивал, это раз. Во-вторых, они бивали его в составе войск Марка Краса. Они друг друга отлично знали и относились с известным уважением.
Да.
Поэтому они позволили ему нанять у них конных лучников. Это впоследствии скажется. Правда, не поможет, но скажется.
Ну и пока Кассий задувает, что им надо, вот с там... вашей помощью, и вдруг...
Там... идеальный, когда этот, то ли парфянин, то ли вифинянин, да. Хмырь за бородой говорит.
Он просто ни к селу, ни к городу. Есть римские женщины, которых ебут бабуины.
Простите!
Говорит Катя. Говорят, такое можно увидеть у вас на представлениях. Это не совсем представление, это скорее наказание. А я бы хотел посмотреть. У нас в Вифинии такого нет.
Кассий, полагаю, вопрос только в дрессировке бабуинов.
А у нас тут нет бабуинов, вообще никаких обезьян нет.
Не знал, повторюсь. Те, кто нам сейчас поможет,
да, вам нужны мои деньги, чтобы собрать армию. А я хочу поглядеть, как римскую женщину ебут бабуины.
Ну, думаю, это можно устроить.
Опять же, в лосфильмовском переводе почему-то, когда заду ближоб говорят... «бабунз» следует немедленный перевод. «Павианы».
Это разные звери.
Это, там сказано «бабун». Это явно не павиан совершенно. Нет, сказано «павиан». Это примерно как 6 голубей и 10. Ну, а в это время Брут на заднем плане выделывается, как муха на стекле.
Нажрался.
Нажравшись, да, и рассказывает, как он завалил Цезаря. Вот. А два парфянина ему сообщают, что слушай.
Я так понял, Цезаря много кто бил ножами.
И я нанес решающий удар.
По-моему, это поступок труса.
Что ты сказал?
Он был ранен и умирал беззащитный, одинокий. А ты ударил его еще раз.
Он был тираном. Необходимо было его убить. Это нужный и благородный поступок.
Может, и мне пырнуть ножом свежий труп и стать великим?
Развивает Парфянин. Ты смеешь оскорблять меня? Сенатор Рима, встать! Ну и тут прибегает Кассий.
Выводит дурака.
Брут, может, подышим воздухом? Этот человек, этот пес меня оскорбил. Он сказал,
пес?
Это я пес? Простите, это все вино и жара. Мы здесь гости и просим о помощи. Крики Брута. Помощи! Я не прошу помощи у таких животных. Держи себя в руках, дурак. Пошли.
Я сенатор.
Ну, это, конечно, невозможно, если эта сцена совершенно, потому что там Брут показан в состоянии какого-то... Ну, просто полного падения вообще морали, нравственности и мотивации. Хотя, на самом деле, он в это время вообще-то так, на секундочку, да, их обоих с Кассием отправили на Крит и в Киренаику, но они туда самовольно выбрались и фактически захватили целиком провинцию и Сирии, и Македонии.
Хм.
То есть, у них была там гигантская территория, с которой они могли собирать бабло, а значит, нанимать солдат. Все у них было в полном порядке. Если бы они оба находились вот в таком состоянии, что они у кого-то клянчат деньги, но Марк Антоний спокойно бы уехал в Македонию, даже не думая о том, чтобы их бояться. Кого там бояться, вот из того, что нам показали. Господи, боже мой. Он, как естественно, имел в виду, что они опасны просто потому, что да, у них были две огромные провинции. Потому что, ну, Сирия – это несколько больше, чем современная Сирия, прямо скажем. Это раз, а во-вторых, еще плюс, конечно, Македония. А кроме того, в Риме там же были родственники Брута, которые напрямую держали его линию, как, например, Децим Брут, который командовал в этот момент Запинской Галлией. То есть, он с трех сторон, у него была серьезнейшая угроза, как минимум с трех сторон у Марка Антония. И это были очень серьезные противники. Потому что потом не очень понятно, как вот эти вот лохопеты, которых там показали в кино, собрали войско, с которыми потом пришлось воевать. Непонятно, откуда это войско появилось, что, как. Это были очень серьезные политики и опасные люди. А особенно, конечно, Гай Кассий Лонгин, который был великолепным полководцем, очень опытным военным. Просто исключительного опыта, пес войны. Ну, Брута, конечно, такого опыта не было, но зато у него было имя и, видимо, недюжный интеллект и талант организатора. Потому что он тоже не был в этом вот... бухающим, рефлексирующим хлюпиком, каким нам его показали.
Угу.
Ну, можно просто почитать, что Брут писал, от него осталось кое-что. Там видно, что очень не дурак.
Угу.
Просто
угу.
Построю мысли по стилю изложения. Ну, а Атия страдает и побухивает в ванне. Вот так вот, с лепестками белых роз.
Пьешь вино в ванне? Говорит дурной Марк знак. Антоний. Ты снова поздно. Измени свои ожидания, дорогая, я всегда буду рано. Ты получил мое послание? О чем? О человеке Октавиане. Марке Агриппе. Да-да, я в курсе. Поймал его? Это ни к чему. Но он же что-то задумал. Я даже знаю, что. Октавиан прислал его тайно встретиться с Цицероном в надежде объединиться против меня.
И что?
Цицерон откажется. Я держу его за горло. И я рад, что твой сын об этом узнает. Агриппа может приезжать, уезжать сколько хочет. Что будет с Октавианом, заволновалась мама. Не волнуйся, я его не трону. Поклянись. Он член семьи. Это вот расслабился Марк Антоний. Вас всех под нож, блин.
Вот. Ну, а сестра Необа Лидия в это время утекает из лагеря рабов. А дети утечь не смогли.
Хотя, казалось бы, детям проще, ну куда без взрослых.
Не, ну это просто вообще этого не может быть. Вообще, я уже объяснял там 300 раз, почему это нереально. Но как-то вот для сюжета потребовалось. Вот жене Пулона Ирине хамит негра-шлюха Гея на хазе, на малине у Варена. Вот. И тут выясняется, что Меми замочил одного из людей Варена. Варен приказывает собирать шайку, идти валить Мемия. Ну, а Пула говорит, что ты добился, чего хотел.
Ну, он его сначала отправляет, да. Может, сходишь к Меме, поговоришь, найдешь компромисс.
Да.
Он бы тебя послушал, да? Хочешь сказать, я за Мемия? Я такого не говорил. Ты сам сказал. Быстрее Меркурия. Брат, неужели ты не видишь, что с тобой происходит? Нет, не вижу. А что со мной происходит? Что такого видишь ты, чего не вижу я? Демон. В тебя вселился демон. Или не знаю что. Демона, значит, видишь. И как он выглядит? Я и Мемий, как ты мог такое подумать? Я твой друг, я люблю тебя и никогда тебя не предам. Ты лгал мне и действовал за моей спиной. Это рано или поздно всегда выплывает. Такого никогда не было. А как было? Ну и ключевой вопрос. Скажи, тебе нравилось ебать мою жену? Ну тут даже пуло уже полнил.
Чего?
Поэтому мне не рассказывал. Потому что ебать ее. Это уже слишком. Ты ебать мою жену. Я задал вопрос. Отойди. Я задал вопрос, а какая разница, что я скажу? Тут у Пулы ум прорезался.
Внезапно.
Ты мне не поверишь. Скажешь правду? Поверю. Варен, клянусь прахом матери, между мной и не оба ничего не было, ничего и никогда. Да, я тебе не верю. Говори правду. Ну ладно, я ее ебал. Ясно? Ебал. Я еще половину мужиков с холма. Только ты отошел. Бам! Ноги раздвинуты, у дверей очередь. Переходят к драке.
После чего, да, немедленно началась драка, и в конце концов Пула и Варен вылетели со второго этажа прямо на стол к бухающим подельникам. Кого-то пришибив по дороге, кстати. Вот, в итоге Пула ушел, Варен расстроился. Войны вот прямо сейчас не случилось. А нам показывают обросшего Марка Юния Брута с бородой, который моет...
Под крики, он Ирку, взяв подмышку, да, Пула подальше от этого проклятого места. Да. А нашему говорила, в доме кого-то зарезали, тут да, жить нельзя.
Да.
А Марк Юний Брут...
Моется...
Вывалив достоинство. Да.
Моется в реке, что символизирует возрождение. Типа молится Янусу, там, омовение, возрождение, что-то он так как-то сбухался весь совсем, а теперь нужно взяться за ум, наконец. Уже, да. Вот так вот. А Цицерон
в это время в Сенате,
да, сваливает из Рима, он в паланкине. А в Сенате Марк Антоний собирается он и Сенат нагибать при помощи Цицерона. А Цицерона-то и нету.
Извините, я опоздал. Мы закончили проверку присутствующих. Кворум есть. Замечательно. Тогда начнем. Нет, еще нет. Я смотрю, Цицерон тоже опаздывает. Цицерон, к сожалению, заболел и не сможет присутствовать на заседании.
За ним планки.
У него же важное предложение касательно моего правления в Галлии.
Мне послать за ним носильщиков. Однако он передал мне речь, которую настоятельно просил зачитать как можно
там скорее. Такой демонический свиток.
Ну вот, что ж,
фигня деревянная.
В таком случае давайте послушаем слова великого Цицерона. Там такой рулон обоев. И это слова Марка Тулия Цицерона. В юности я защищал нашу республику, и в старости я ее не оставлю. Искренне благодарю Марка Антония, который великодушно предоставил мне столь многообещающую тему. Обращаюсь лично к тебе, Антоний. Прошу, выслушай меня, как будто ты, повисла пауза. Продолжай. Выслушай меня, как будто ты здравомыслящий, разумный человек, а не пьяный, помешанный на сексе болван. Разумеется, у тебя есть определенные достижения. Редко кто может похвалиться тем, что стал банкротом в таком незрелом возрасте. Ты навлек на нас войну, мор и разруху. Для Рима ты Елена Троянская. Но с другой стороны уже засомневался совсем. Читатель, продолжай. Роль женщины тебе всегда подходила больше всего. После чего чтец... получает по башке каким-то канделябром.
Так он собственно, свитком и получает, нет, который
он
читал.
Железку какую-то взял.
Не, он у него свиток из руки выхватил, на который она была намотана, сорвал бумажку и деревянным стопором, который не дает свитку свалиться, нахернил его неоднократно по голове. А остальные в это время, как только дошло до Елены Троянской, народ, да, встал, и сенатор быстро стал.
Нафиг вы нужны, уходить. Да, такие красавцы, ты тоже там под раздачу попадешь.
Ну, это, конечно, все ерунда, такого не было, потому что Марк Тулий Цицерон написал 14 филиппик против Марка Антония. 14.
Дошли до нас?
Все. Дошли. Там, конечно, такого...
Даже не рядом.
Да. Даже не рядом. Во-первых, это обращение не к Марку Антонию, а к Сенату, это самое главное. А значит, должно начинаться с формулы «отцы-сенаторы». Всегда. То есть, он же не личное письмо, это обращение к Сенату. И там он очень язвителен, просто предельно язвителен. Ну, это типа того, что тебе больше подходит роль женщины. Нет, он до этого, конечно, не опускался. По крайней мере, я что-то такого вспомнить не могу. А Марк Антоний, вместо того, чтобы мудохать людей деревянными предметами, он писал в ответные речи и зачитывал их.
И там же в Сенате. Тоже, парень, неплохо получалось, да?
Ну, конечно, так как у Цицерона так ловко не получалось, наверное, ни у кого в этот момент. Цицерон был прям на пике своего литературного таланта, он там всех троллил, великолепно, очень длинные послания, вот натурально, если их читать, но они просто здоровенные. Пока их там прочтёшь, устанешь. Вот. И да, когда была опубликована первая, это вот Филиппика против Марка Антония, он думал уехать в Грецию, но потом развернулся и поехал обратно. Он из Рима не уехал.
Ну, а тут
вот
он
в итоге. Это все
в телеге. Напиши послание Октавиану, вернее,
Цезарю.
Да. Напиши, что я разоблачил Антония как развратную крысу. И сейчас республика с благодарностью примет помощь Цезаря. Нам немедленно понадобится его армия. То есть, это приглашение в Италию и в Рим, соответственно.
Но по факту 17 августа 44 года Цицерон попытался сбежать в Грецию, но 31 августа он был в Риме. А 1 сентября, собственно, в Сенате Антоний должен был вносить предложение об выделении одного дня для обожествления Цезаря.
Угу.
Естественно, Гая Юлия Цезаря.
Человек-газета.
А я просто сейчас расскажу, да, а Цицерон, собственно, в Рим-то приехал, а в Сенат-то не пришел. Тут-то его Антоний со своей стороны выстебал публично, и предложение об обожествлении Цезаря провел. И вот Цицерон 2 сентября приходит в Сенат, а Антония там не было в этот момент, и он произносит первую филиппику, лично произносит первую филиппику. Где самое главное, он объясняет, почему он не явился на заседание Сената и почему Антонию не стоило так поступать, как он поступает. То есть там был такой вот чисто полемический прием. Потом он уезжает в свою усадьбу. Вот, и кажется, 19 сентября. Да, 19 сентября Антоний выступает с речью против Цицерона. И вот потом уже издалека Антонию посылают памфлет, вторую филиппику. Ну и так далее, они меняются посланиями. Вот. Но тут-то что? У Антония подходит конец консульских полномочий, фактически. То есть заканчивается 44-й год. Ему нужно сдавать полномочия и ехать куда-то. Но в Македонии по факту находится Гай Кассий Лонгин. А юридически Македония обещана его брату уже, то есть ему деваться просто некуда. Он собирается забрать себе Цезальпийскую Галлию, но там находится проконсул Децим Юний Брут. И тогда Марк Антоний, понимая, что вот прямо вот сейчас от него отваливается легион за легионом, он собирает оставшихся верных людей и идет воевать против Децима Юния Брута, открыв таким образом новый виток гражданской войны. Началась так называемая Мутинская война. Это вот первая фаза войны, которая привела к образованию триумвирата. Второго триумвирата. Кстати говоря, тут человек-газета отлично просто выступил. Говорит, что предатель...
Три месяца спустя.
Это
прошло... В Галлии...
Это 43-й год у нас отщелкнулся.
В Галлии изменник Марк Антоний осадил город Мутина. Но спасение близко. Сенат отправил армию под предводительством консула в Гирце, писателя, да, и панцы, дабы сокрушить мятежников, к нашим воинам со своими легионами присоединится благородный патриот, юный Цезарь Октавиан.
To crush the rebellion! У него, конечно, такая-то ашхария вся трясётся, жирный кулачок, говорит, crush! The Rebellion! Нет, сокрушить, понимаешь, повстанцев. Ну, на самом деле, конечно, все сложилось не так просто, потому что Марк Антоний был очень толковый военный, он заманил Авла Гирца и Гая Вибия Пансу в Дезальпийской Галлии в ущелье, это случилась так называемая битва при Гальском форуме, и Гая Вибия Панса убили как раз пилобом в бедро. То есть рана оказалась настолько зверская, что он не выжил просто после этого.
В артерию попали, наверное.
Ну, непонятно, может, просто что-то там, какое-то заражение занесли или еще что-нибудь. Но опять же, эта фигня жуткая совершенно с обратными шипами, она может учинить в организме человека очень неприятные вещи. Вот. А Авл Гирц на тот момент выжил. И да, ему пришлось соединяться с Марком. Ой, отставить с Марком Антонием, с Гаем Октавианом. А да, потом, после победы при Гальском форуме, Марк Антоний только после этого, естественно, осадил Децима Юния Брута под Мутиной. Потом там будет сражение, где погибнет уже Гай Вибий Панса. Прошу прощения, Авл Гирцинг погибнет. Но это уже будет потом, нам этого не покажут, кстати говоря.
А тем временем Пулон, забредшие с Иркой уже хрен знает, Ирка, столько странствий, добрались аж до Массилии, а теперь снова обратно. Это ж сумасшествие.
Массилия – это Марсель.
Да, ну это охренеть. Это уже во Францию пешком пришли. Причем на берег Атлантики. Извини, любимый.
Нет, не Атлантики, Средиземного моря. Марсель, Южная Франция.
Да. Извините, да. Туплю, все равно пешком далеко.
Далеко.
Извини, любимая, так было надо. Боги прогневались на меня из-за Варена, и я не смогу жить дальше, пока все с ним не улажу. А потом снова отправимся в путь. И побрели обратно. Приходят к сгоревшим каким-то жутким развалинам. Встреча с Маскием. Маски, что стряслось? Ждем гостей. То есть, видимо, война в разгаре. Не думал, что снова тебя увижу. Я тоже. Как бы то ни было, рад, что ты дома. Нам нужны люди. А мы не задержимся. Пула не хочет участвовать. Просто пришел поговорить с Вареном. Где он? А его здесь нет. Когда вернется, не знаю. Уехал, отправился на север с Марком Антонием. На север. Антоний собрал войска, отправился захватывать Галлию, а Варен пошел с ним. Антоний лично его попросил.
Мне очень, конечно, это показалось странным, потому что только что Пула вернулся именно оттуда, где с севера, где все и происходит. Но он просто, хоть и, конечно, и дурак, то он не мог не знать, что случилось вокруг вообще.
Ну и дальше ужасы. Меня оставили в этом дурдоме за главного, говорит Маски. И с тех пор, как отодрали Карбона в жопу, парни с цели нападают на нас, что твои, блядь, белки.
В переводе лост-фильма, что твои бельгийцы.
Бельгийцы, отлично. За этот месяц потеряли 10-рых. Точно не хочешь остаться? Нет. Я просто зашел поговорить с Вареном.
Ну и тут обнаруживается какая-то.
Дальше. Беседа с Иркой отличная. Не понимаю. Боги надо мной шутят. Вернись в Рим, говорят, поговори с Вареном, потом прячут его от меня. Я сделал, как мне велели. Ну а раз его нет, значит нет.
Можно оставить ему письмо, говорит Пула. И Ирка такая: дорогой Варен, я не ебал твою жену.
Ну, вроде того.
Да, но тут возвращается Лидия домой.
Да, пойдем. Покинем Италию. Похоже, снова будет гражданская война. Ирка такая: что у вас за народ?
Темпераментные итальянцы.
Да, и тут вылезает Лидия. Пулон, ты меня не узнаешь? Лидия, да, я Лидия. Ты жива? С тобой все нормально? Спасибо, спасибо. Где ж ты была? Дети. Дети живы, говорит Лидия. И Пулон мчится. Или после мчится, я уж не помню.
Но он после этого мчится на лошади искать, конечно же, Варена. Незамедлительно. Ой, как он умудрился не заметить армии Октавиана и Антония, вообще не ясно.
Думал,
но когда из Марселя идешь обратно в Рим, мимо Мутины не пройти. Ну, хотя, может, он на корабле, тоже, кстати, возможный вариант. Как-то он за 3 месяца обернулся прям молнией.
Да. И тут в доме у Атти. Где Октавия?
гуляет себя Кастой. Октавия садится жрать одна за мега-столом, прислуга.
Наконец-то!
Прекрасно! Наконец-то смогу поужинать спокойно. Несу жратву. Что это?
Морские ежи. Я этого не буду.
Не хочу. Что еще есть? Жаркое из гуся с кореньями. Неси. Алфея возвращается на кухню.
Жирная кухарка, напомню.
Да, а там юный гомосек уже крутится вокруг всего, да, и готовит яд. Ты еще здесь? Не могу от тебя оторваться, любимая. А поскольку Алфея страшная, как атомный взрыв,
то ей, конечно, очень льстит внимание такого симпатичного пидорка.
Да. Ну, пидорок не теряется, да. Ловко подлил, неси.
Подлил яду.
Яду, да, плеснул. Хорошая серия, тоже хорошая. Вот, ничего сказать не могу. Я с предубеждением ко второму сезону относился. Хорошая. Что вы скажете, Кремсон?
Ну, мне второй сезон перестал нравиться, ну, по крайней мере, так сильно, как первый, тогда, когда появился обновленный Гаек ТВ. Он очень сильно хуже того паренька, который там был мелкий. Хотя он, конечно, больше похож, ну, по факту на себя настоящего. 19-20 лет. А тут нам показывали все время какого-то 14-летнего пацана. А он раз, и за один год, фактически вот настолько, что был 44-й год, он исчез из Рима. 43-й год. Раз, появился чувак на полторы головы его выше, с другой формой черепа, по другим цветом глаз и вообще.
При этом все так радикально не поменялись.
Да, все остальные какие были,
может,
такие.
Может, мама немножко отъелась, там, да, стала еще краше.
Да. Но тут просто вот раз, другой человек, и он, конечно, похуже и играет, и вообще. Он более, что какой-то более, что ли, шаблонный он получился, на мой взгляд.
Ну, тот
сжёг просто.
Про книжки все время.
Да.
Он думал, расклады давал. А этот какой-то такой уже, вот пустой упырь. Как упырь выглядит хорошо, но на мальчика на того не похож, и как-то роль засбоила.
Засбоила, у него какой-то интриги постоянной нету. Ну, он что-то ходит, говорит, ах, а что эту девку? Ну, она же замужем. И что?
И что?
Господи, да. А потом весь Рим угорал и говорил.
Чисто Данила Козловский на тарелку покажет. Вот эту бабу хочу. Молодец.
Взял беременную, ну, по факту уже взял беременную на 4-м или 5-м месте, я уж не помню, женщину, быстренько развел ее с мужем, и потом весь Рим угорал, что счастливые рожают за 4 месяца.
Отлично.
Но по факту, вот пока очень хорошая серия получилась.
Согласен.
Мне понравилось.
Значит так,
по-прежнему... Есть обо что поговорить.
По-прежнему задаем вопросы. Вопросы задаем на сайте opera.ru в комментариях к данному ролику. На YouTube я, конечно, все понимаю, но там не очень удобно. Это раз. Во-вторых, вопросы пишем. Один вопрос. Один. Не 10 в 5 абзацев, а один вопрос. Этого достаточно. Перед этим желательно посмотреть предыдущие ролики. Там тексты, кстати, есть, можно прочитать. Дабы не спрашивать про одно и то же по 20 раз. Не бесить Клипсона.
Да, я бесусь!
Да. А на сегодня все. До новых встреч.